Павлыш закинул голову, увидел серое облачное небо. Капля дождя упала на шлем скафандра. Павлыш стер ее перчаткой. Щелкнул запуск. Скаут медленно поднялся над подставкой и уверенно пошел к отверстию в крыше. Он поднимался, низко жужжа, как толстый жук, вылетающий на охоту. Отверстие в крыше купола закрылось. «Ну вот», — подумал вслух Павлыш, — «рабочий день начался». Он включил интерком. «Клавдия, я запустил первый скаут, сейчас выйду наружу». «Осторожнее», — предупредила Клавдия. Ее голос, чуть искаженный в наушниках, казался девичьим и почти ласковым. «Вы Энбласт не забыли?»
«Нет, мой ангел. К тому же я взял неприкосновенный запас пищи, спальный мешок и большую палку. Заодно информирую вас, что отойду от купола ровно на 100 метров».
«Слава, оставьте свои шутки. Это ваш первый выход?»
«Ну, скажем, второй. Не забудьте, что когда мы сюда прилетели, нам пришлось побыть около часа на свежем воздухе».
«Под защитой планетарного катера, который нас спустил», — поправила его Клавдия, — «и в обществе 10 членов экипажа».
«Спасибо. Я буду осторожен. Не беспокойтесь.
Кстати, все равно надо проверить Анбласт». Он достал пистолет из кармана комбинезона. Анбласт был невелик, но тяжел. Рукоять удобно легла на ладонь. С этими бластерами бывали казусы в экспедициях. Цель оружия — иммобилизовать любого агрессора, от змеи до слона, но выборочность его была, разумеется, относительна. К тому же эффект зачастую зависел от метаболизма хищника. Того, что одному было достаточно, чтобы мирно заснуть на неделю, другого лишь повергало в легкую дрему, а третьего могло и убить. Так что в задачу Павлыша входило испробовать оружие на местных тварях, для чего желательно доставить образец в лабораторию и выяснить действие анестезатора. Если, правда, этот образец не будет возражать. Люк переходника жадно чавкнул, прижимаясь к раме. Павлыш немного постоял у купола, оглядываясь и ожидая, как будет реагировать на его появление местная фауна. Фауна никак на него не реагировала. Павлыш не спеша пошел по редкой траве к вездеходу, погладил его мягкий бок, нависающий над ним. Потом взглянул на иллюминатор геологической лаборатории. Так и есть. Клавдия стоит у иллюминатора и смотрит, умеет ли ее мальчик переходить улицу на зеленый свет. Павлыш помахал Клавдии, та подняла руку в ответ, но от иллюминатора не отошла.
«Детей тебе надо», — сказал Павлыш, — «пятерых как минимум».
Тут же он испугался, не включил ли интерком. Нет, не включил. Она не слышала. А то бы обиделась.
Теперь можно не спеша оглядеться. Крутой купол станции с рукавами коридоров и маленькими куполами-лабораториями стоял в метрах в 200 от края леса. На эту сторону и выходил иллюминатор, за которым стоял стол Павлыша. Если обойти станцию, что Павлыш и сделал, то окажешься на пологом спуске, ведущем к большому озеру. Склон покрыт травой, а ниже из голой земли вылезали покатые спины камней, возле которых росли кущи кустов. Само озеро было серым, ровным, да и вообще весь этот мир производил впечатление спокойной серости. Только впечатление. Павлыш понимал, что эта серость скрывает страсти и трагедии, первобытные, но оттого еще более жестокие, что этот мир затаился, приглядываясь к пришельцу. Павлыш посмотрел вверх. За 3 дня облака ни разу не разошлись, чтобы хоть на минутку показать солнце. Они были такого же цвета, как и озеро, и такие ровные, что нельзя было понять, движутся они или висят над головой неподвижно. Впереди что-то блеснуло. Павлыш осторожно пошел туда вниз по склону и остановился в нескольких шагах от блестящего существа, которое шустро закапывалось в землю. Существо не обращало на него никакого внимания. Павлыш подошел поближе, держа антбласт наготове. Металлически сверкающая круглая спинка существа уже почти скрылась под землей. Павлыш присел на корточки и начал осторожно разгребать разрыхленную землю вокруг. Потом он подхватил существо и резким движением вытащил его наружу. Оно не сопротивлялось. Что-то треснуло.
Павлыш увидел, что в землю уходит длинный щуп. Он поднял шар на ладони и понял, что ему удалось поймать редчайшее для этих мест животное — бурмобиль Клавдии. И теперь Клавдия оторвет ему за это голову и правильно сделает. Так как бур все равно придется чинить, он взял его с собой, затем вытащил из земли его тонкий щуп и все это сложил в контейнер для образцов. Потом, хоть и очень не хотелось этого делать, он нажал на кнопку интеркома и вызвал Клавдию.
«У вас все буры работают?» — спросил он.
«Один только что отключился», — сообщила Клавдия. «Я как раз хотела вас попросить проверить, что с ним случилось».
«Не надо просить. Я устроил на него охоту и только что отловил. Я его принесу Салли, Салли починит».
«Но он металлический, круглый, его нельзя ничем спутать».
«Как видите, у страха глаза велики», — покаялся Павлыш. «Невежество ведет к роковым ошибкам».
Павлыш отключился. Он был зол на себя. Ни один нормальный биолог не спутает прибор с живым существом. А все полагают, что Павлыш нормальный человек и даже ученый. В этом опасность чужого мира и собственной настороженности. Удивительное сочетание — настороженность вкупе с безопасностью. Ведь я полез за этим шариком, потому что знал, мой скафандр крепок, никаким зубам его не одолеть, мой энбласт может уложить любого хищника, я могу в крайнем случае убежать в купол и даже улететь в космос в капсуле и там ждать, пока меня не подберут. У меня нет оснований бояться этой планеты, если она не захочет обрушить на нас какие-нибудь катаклизмы. И в то же время я ей не верю. Я ее опасаюсь и принимаю все меры, чтобы изучать ее, ни в коем случае с ней не соприкоснуться. А что, если бы я попал сюда просто так, без куполов, скафандров, голеньким? Увидел бы я этот лес и это озеро тем же любопытствующим взором. Или лес таил бы для меня смерть, и озеро таило смерть, и воздух бы угрожал смертью. Это были пустые мысли, они ни к чему не вели. Лучше спуститься к озеру и взять пробы воды. Конечно, это может сделать и скаут, даже лучше сделать, чем Павлыш, но нельзя отдавать все на откуп скаутам. У них нет соображения, а у Павлыша оно отлично развито. Павлыш обходил купы кустов, шел по открытому месту. Кажется, фауна здесь очень бедна, что неправильно, так как с растительностью здесь все в порядке, хотя не исключено существование мира, в котором господствует флора. Тут он увидел насекомое. Нечто черное и быстрое мелькнуло под ногами, взмыло черной точкой вверх и улетело к кустам. «Ну вот», — удовлетворенно подумал Павлыш, — «первое знакомство». Павлыш спустился к самой воде. Постоял на берегу. Вода в озере была чистой, у самого берега покрыта тонким ледком. Ко льду снизу примерзли волоски водорослей. Тонкая змейка в палец длиной юркнула между камней и ушла на глубину. Дальний берег озера скрывался во мгле, и можно было лишь угадать, что там поднимаются холмы. Павлыш разбил ледок, набрал в пробирку воды, потом разворошил камешки, надеясь увидеть еще какую-нибудь живность. Но было пусто. Далеко, метрах в 100 от берега, вода вздыбилась. Нечто темное, словно панцирь огромной черепахи, поднялось над ней, потом резко опустилось, и вода забурлила, пошла кругами. Павлыш поднялся, держа пробирку в руке. Вода успокаивалась, озеро молчало. Оно ждало, что сделает Павлыш. Непроизвольно он оглянулся, до куполов было далеко. Вода вновь взволновалась, но иначе. На ней появился бурый след. Кто-то, не жалея показываться Павлышу, быстро плыл к берегу. И притом стояла мертвая тишина, даже ветер стих. В Павлыше начал подниматься необъяснимый и рациональный страх перед тем невидимым и беззвучным, что стремилось к нему. Он сделал шаг от берега, еще один, не поглядел под ноги, наткнулся на камень, еле удержал равновесие, неожиданно для себя побежал вверх по склону, не оборачиваясь и стараясь сделать вид, что ему просто надоело гулять по берегу. «Павлыш», — услышал он голос Клавдии, — «ничего не случилось?» «У этой женщины была интуиция, а может, опыт?»
«Ничего», — отозвался Павлыч, стараясь восстановить дыхание. Он перешел на шаг, кинул взгляд через плечо на озеро. Озеро было идиллически, безмятежно спокойно. Лишь издали серой стеной шел снежный заряд, и вода перед ним мелко пузырилась. «Ничего», — повторил Павлыч, — «иду обратно. Скучное озеро». Купол был надежным, приятным зрелищем. Там, внутри, было тепло, туда нельзя заходить чудовищем, даже если они здесь водятся. У капсулы стояла Салли Госк. Оранжевый скафандр поблескивал от влаги.